Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. А с нами на связи сегодня в этом часе «Светлого вечера», как обычно по пятницам, Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Говорим мы с вами в продолжающиеся дни пасхальные, до Вознесения, до Пятидесятницы даже в каком-то смысле мы этот праздник продолжаем в сердце нести, но начинать приходится с темы трагической, о которой не нужно говорить долго, ее мусолить, но вовсе о ней не сказать невозможно. Я имею в виду, конечно, трагедию в Казани 11 мая. В результате школьной стрельбы в одной из школ Казани погибли 9 человек и более 20 пострадали. Как вы можете не то что даже это прокомментировать, у вас был комментарий на эту тему, как раз о том, что слишком много об этом говорить в СМИ не следует, но о чем вы в этой связи можете сказать?
Ну, вы знаете, я, может быть, его бы повторил, поскольку не думаю, что все наши уважаемые слушатели читали. Я, собственно, о двух вещах хотел сказать по поводу этой ужасной трагедии. Безусловно, и выражая еще раз соболезнования родственникам, близким погибших, и желая скорейшего выздоровления тем, кто пострадал, я могу сказать, вот, что когда все бросились обсуждать, причем на эмоциях, в первый же день, с утра до вечера во всех соцсетях, что как ужасно, нет, наши школьники не находятся в безопасности, это чудовищно, надо срочно, там, вооруженную охрану и прочее. Вот, насколько я понимаю, в этой школе была охрана, была тревожная кнопка, все это успели нажать и вызвать полицию. Мне все-таки кажется, что трагедия в Казани, она обнаружила не проблему отсутствия безопасности в школах, поскольку ведь этот стрелок мог пойти в больницу, он мог пойти в торговый центр, он мог пойти на спортивную площадку, куда угодно. Она обнаружила проблему все-таки в первую очередь доступа к получению разрешения на приобретение оружия психически нездоровых людей. Или еще более сложно, людей, которые, ну, может быть, не в данном случае, но в принципе, которые приобретают оружие, разрешение на оружие, пройдя все процедуры, а потом вот у них что-то с головой случается, и это вообще проблема, которую непонятно как решать. Но вот в первую очередь, что все-таки, чтобы решить проблему, нужно решать, ну, нужно найти ее подлинные причины, да, потому что можно укреплять, потратить много сил, средств и посадить, не знаю, в каждой школе вооруженную охрану, а в следующий раз стрелок пойдет в больницу, и все, и что мы тогда будем делать? Да? А вот что касается доступа к получению разрешения на оружие, то здесь вот я могу сказать, просто так случилось, что мне пришлось на охотничье ружье получать разрешение, и я его получал в Москве в 15 году и в 20-м. И я могу сказать, что, конечно, некоторые изменения произошли. В 15 году просто все справки покупались. Не в том смысле, что я не хотел ничего проходить, а не надо было ничего проходить. Ты приходишь, говоришь, мне нужна справка там, психиатра. Ну, тебе говорят, вот там, здесь заплатите, здесь вам выпишут. Или просто там выписывали. Да? И единственный врач, с которым в 2015 году я общался, был окулист. Вот я помню, окулист меня смотрел. В 2020 году это уже была более такая сложная процедура. Пару дней пришлось этим заниматься, чтобы собрать все справки. Там есть некая форма, и окулист, и на обнаружение наркотических веществ в моче надо было сдавать анализ. Вот. И было собеседование или беседа с психиатром. Да, как это выглядит? Это по месту жительства, по адресу, по месту жительства, в больнице или в поликлинике. Ты приходишь, там очередь живая, большая, вот, к психиатру. А причем там она такая двойная, потому что надо заплатить. И надо побеседовать. Ну, молодая врач, я думаю, что не более 5 минут я с ней беседовал. Она спросила, зачем приобретаете оружие? Я сказал, что вот охотничье ружье. А на кого вы собираетесь охотиться? Вот. И вопрос такой, который, наверное, непосредственно, так сказать, связанный с состоянием, был один, насколько я помню. Не слышу ли я какие-то голоса в голове. Вот. Ну, повторяю, вот несколько минут. Я не специалист Я не знаю, может быть, врачу достаточно вот этих нескольких минут, чтобы посмотреть на человека и, задав вот эти 3-4-5 вопросов, понять, что он в порядке. Никаких тестов я не заполнял, не выполнял, никакие многочисленные, просто не отвечал. Может быть, этого достаточно. Хотя я, честно говоря, вот на обывательском уровне сомневаюсь в этом. Поэтому понятно, что надо ужесточать вот эту процедуру. Да, это первое. Но при этом, кстати сказать, я об этом тоже писал, я уверен, что часть из тех людей, кто сегодня говорит о том, что надо ужесточать, как так случилось, вот когда ужесточат, они будут говорить, что это за страна, невозможно получить разрешение, там, бегаешь по врачам. Вот, хотя, конечно, это, наверное, какую-то проблему вызовет, потому что просто надо, ну, много людей, я видел это живую очередь, там почти все были за подобными справками. Вот, вторая важная вещь, которая мне представляется, ну, может быть, еще две даже скажу, связана с тем, что об этом я, кстати сказать, не писал, она связана с тем, что, конечно, вот наше информационное поле, наше культурное поле, оно насыщено образами, связанными с насилием. Об этом, кстати, писали какие-то наши православные общественники, многие, точнее, да, приводили примеры из песен и прочее. Я не сторонник того, чтобы буквально воспринимать это и считать, что, знаете, вот коль скоро вот в культурном пространстве там попсы или еще чего-то есть всякие такие примеры, то это линейно отражается на наших детях. Я не считаю, что это так. Но это, безусловно, отражается. Точно так же, как, знаете, как в свое время, когда появился первый фильм «Тарзан», да, то дети стали делать тарзанки, прыгать и там ломали руки и ноги. И любой травматолог скажет, что количество обращений в травмпункты, оно тогда возросло. Да, поэтому это нельзя ни преувеличивать, ни недооценивать. Да. Понятно, что не все из тех, кто вот в каком-нибудь ТикТоке там повторяет эти строчки, сейчас уже печально знаменитые, поскольку их часто цитируют, там что-то про АК, там, ну, я имею в виду автомат Калашникова, еще что-то там, я даже сам видел, какие-то девчонки это поют, понятно, что вряд ли эти девчонки или все эти девчонки возьмут в руки оружие. Но то, что для кого-то это, как сейчас принято говорить, станет триггером, это очевидно, мне кажется. Да? То, что это дополнительная вот такая, ну, атмосферная, что ли, помощь вот людям, в том числе с неустойчивой психикой, да, которые что-то в этом могут услышать, как обращение к ним лично и прочее. Хотя, конечно, тут специалисты должны говорить, но мне кажется, что общая атмосфера, она, конечно, важна. И поэтому вот вопрос воспитания, там стали говорить, это важный вопрос. Тем более, что вот этот стрелок, он, так сказать, вчерашний школьник. Вот. Ну и третий момент, тот, который я тоже писал, вот с чего вы начали, это то, насколько нужно об этом говорить. Ведь посмотрите, я, в общем, там привожу общеизвестный пример для любого человека, который занимался там проблемами терроризма и так далее. В каких обществах практически нет террористических актов? В обществах тоталитарных. Ну, во-первых, там проще какие-то вещи отслеживать. А во-вторых, в тоталитарном обществе никогда, даже если теракт произойдет, о нем никогда не расскажут. А теракт имеет две цели. Первое – это непосредственно вот, там, уничтожение людей или какого-то здания и так далее. А второе, и может быть не менее важная цель, вторая, это резонанс. Резонанс, который сеет панику, страх, который вот прославляет этих людей в зависимости от мотивации их. И поскольку этого нет, то, собственно, обесмысливается во многом и сам этот акт. Понятно, что это не повод сегодня отказываться от демократии и призывать к возвращению или к построению тоталитарного общества. Это я хочу подчеркнуть. Конечно, не повод. Вот. Но у демократии есть своя цена. И вот надо следить хотя бы за тем, чтобы эта цена не была слишком высокой. А для этого важно понимать, что не нужно вот, особенно непроверенной информации, особенно вот каждому, у кого есть свой блог, да, вот человек читает, ну как же, вот я представляю, у человека переполняют эмоции, ему хочет что-то написать, там, «Казань, мы с тобой», а дальше начинаются перепосты каких-то записей, а ой, а там было 3 человека, а 2 человека, а сколько, ой, уже все в панике, ужас, не могу, понимаете, все это начинает нагнетаться, огромное количество непроверенной информации тут же вбрасывается и верно, мгновенно везде рассылается. И самое главное, что для людей, которые никогда не решатся на подобные террористические акты или вот связанные с психическими отклонениями поступки, для людей, которые никогда не решатся, эта информация исключительно служит к запугиванию, да, вот, или преимущественно, она пугает нас. Да? Нормального человека это пугает. Вот. Или возмущает, но тем не менее. Никакой пользы от этого ни обществу, ни для конкретного дела нет. Вот. А для тех людей, которые способны на это только дополнительная мотивация. Вот смотрите, какой парень пошел, и вот про него целый день говорят. Не только на всех каналах, не только на всех больших сайтах, но и в каждом блоге про это пишут. Вот этого делать просто не нужно. Не нужно. Я, естественно, далеко не первый, кто об этом говорит, но я глубоко убежден, хотя многие, наверное, с этим не согласятся, что этого делать не нужно. Нужно себя сдерживать любому блогеру, особенно чем больше у тебя подписчиков, тем более аккуратно нужно об этом говорить. Ну, мне кажется, что вполне можно ограничиться выражением соболезнования.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер» на связи, ну, продолжая эту тему, которую вы начали, и уже несколько, может быть, отвлекаясь от самого содержания этой чудовищной трагедии в Казани, как вам кажется, вот то, что вы озвучили про некоторое такое самоограничение и блогеров в распространении на эмоциях в первые часы и дни информации какой-то, каких-то даже, может быть, благих призывов к солидарности, публичного выражения сочувствия. Это касается вот, лично людей, нас, каждого, у которых есть свой блог в той или иной социальной сети. С другой стороны, вы говорите и про медиа, про СМИ, и вот в вашем комментарии, который вы уже опубликовали в письменном виде у себя в Телеграме на сайте журнала «Фома», был призыв и к медиа, какой-то более взвешенной редакционной политики в дни таких трагедий, выразить соболезнования, сообщить о количестве жертв, пострадавших, что требует профессия журналиста, но не крутить постоянно, не говорить об этом весь день. С одной стороны, мысль понятна, с другой стороны, также понятно, как устроены медиа. Вот как вам кажется, это не слишком такая пустая надежда, что в какой-то редакции телеканала редактор решит, знаете, вот есть главная новость дня, но мы о ней будем говорить очень ограниченно, мы не будем с ней перебирать, хоть это объективно главная новость дня.
Я не хочу сейчас вдаваться в дискуссию о том, что значит объективно главная новость дня, но вот смотрите, я вам просто приведу пример, чтобы было понятно, почему, что я имею в виду. Вот недавно, многие, наверное, знают, читали об этом, слышали, в своем доме закрылся, в Подмосковье где-то, если я не ошибаюсь, и открыл стрельбу по приехавшим к нему проверить законность хранения оружия полицейским хозяин этого дома. И так случилось, что поскольку я там смотрю как социальные сети, Телеграм и прочее, то мне все время эта новость в течение вот нескольких часов, или там почти полдня, если я не ошибаюсь, мне попадались сообщения на эту тему. Причем из вполне себе известных, авторитетных средств массовой информации самых разных. Я до сих пор не понимаю, что там произошло. Хотя в какой-то момент я даже попытался в этом разобраться и посмотреть. Огромное количество совершенно противоречивой информации. В моменте, вот пока это все происходило, практически ежечасно последующая информация опровергала предыдущую. Об окончании операции силовиков я прочитал несколько раз. То есть, закончилось, нет, не закончилось, продолжается и так далее, и так далее. Вот это все для чего? Да? Почему нельзя... Вот я сейчас говорю, условно говоря, в идеальном мире. Да? Есть некая ситуация. Приехали силовики, работают. Ситуация завершена. Выдана информация. Да? Вот сегодня то-то произошло. Вот такая-то... И выдана корректная информация, когда это все завершено. На месте работают всякие там... Значит, работают камеры. Чуть ли не онлайн-репортажи, которые не могут содержать достоверной информации. Почему? Потому что люди, которые занимаются штурмом забаррикадировавшегося преступника не будут давать никаких интервью. Все остальное – это догадки, разговоры мимо. А вот вы здесь живете, в этом поселке, да, ага. А вот что вы увидели? А я увидел, что вот в 2 часа там кто-то начал стрельбу, а рядом идущий человек говорит, да не в 2, а в 2:30. Это, вот это все зрителю для чего? На что это нам дает? Кроме того, что это, безусловно, щекочет нервы. Потому что ты понимаешь, что в данный момент где-то в доме сидит человек, который, видимо, из разных видов автоматического оружия, а также используя гранаты, отбивается от приехавших силовиков. Да? Вот какая в этом общественная польза? Никакой. Никакой. Вред совершенно очевиден. Да? Приведу хрестоматийный пример о том, как один из журналистов в прямом эфире, который могли видеть террористы, сказал о том, что спецслужбы собираются штурмовать захваченное ими здание. Понимаете? Но это просто, он просто принес очевидный совершенно вред находившимся там заложникам. Вот и все. А можно сказать, что он, а что такого, он выполнял свою работу. Нет, он ее выполнял плохо. И мне все равно, что, так сказать, будут тут говорить и думать, я категорически с этим не согласен. Не нужно об этом говорить. В этом нет общественно значимой информации. Вот пример, который я вам привел с человеком, который в своем доме отстрелился от силовиков, он очевидный. Да? Целый день огромное количество журналистов было занято тем, чтобы об этом писать. Информация не проверялась и не могла быть проверена на достоверность. Просто не было возможности. Но зато мы все это читали очень много и совершенно разной, повторяю, недостоверной, пустой информации. В чем вы правы? И что самое грустное здесь? В том, что изменить эту ситуацию радикально, ну, практически невозможно. Вот. Поэтому я и говорю только о сознании, о, ну, если хотите, о совести и о профессионализме каждого отдельно взятого журналиста, редактора, главного редактора. На слова о том, что мы не можем молчать о том, о чем, что объективно является главной новостью, могу сказать одно: можете. Можете. Это вопрос редакторской политики, это вопрос воли. Да, конечно, вы можете молчать, вопрос на этом что-то потеряете. Вы потеряете трафик, вы потеряете в этот день, в этот момент какое-то количество читателей, зрителей. Это так, да, к сожалению. Но вы приобретете, может быть, нечто большее, ну, какую-то спокойную совесть и спокойное состояние души, что вы не внесли еще больше страха, раздрая и зла в наш и без того страшный и злой мир.
Да, спасибо вам за эти слова. Еще одно измерение этой ситуации, о котором я не могу вас не спросить, как культуролога, как человека, который с миром религиозных тем плотно соприкасается и в работе на церковной должности. Человек, который открыл стрельбу, отчисленный студент, юноша в своем телеграм-канале, в своих соцсетях, назвал себя Богом. Меня очень порадовало, что я не видел после этой трагедии комментариев каких-то, вы знаете, разыгрывающих религиозную карту. Как-то понятно, что это мысли нездорового человека. Но я бы хотел вот о чем здесь спросить. Как вам кажется, вот эта ситуация, этот факт, что здесь как-то имя Божие было привлечено, какой-то религиозный мотив был привлечен, ведет ли это к... должно ли вести к обсуждению, дискуссии о все-таки необходимости преподавания религии в школах, о том, что вот именно для исключения подобных ситуаций, для профилактики подобных вещей, даже не среди людей нездоровых ментально, а среди вот воспринимающих, нужно и должно детям знать, что такое религия и чем она отличается от фанатизма, от просто каких-то извращенных своих форм. Вот что вы об этом думаете?
Ну, я думаю, что если отталкиваться вот от вашего примера, связанного вот с этой ситуацией, то ответ нет. Не, этот вывод не следует, потому что, как вы сами сказали, совершенно справедливо, из всего, что мы знаем, по крайней мере, на сегодняшний день, на данный момент, это человек психически нездоровый, а значит, он мог себя назвать кем угодно. И если предположить, что у него не было, а вот если бы был бы курс там, истории религии или основы религиозной культуры, то он бы этого не сделал, то, в общем, это, конечно, предположение, ну, практически пустое. потому что психическое отклонение, оно все это сметает, все ваше полученное образование. А вот если вернуться к тому, о чем я сказал чуть раньше, об общекультурной атмосфере, вспомнить о том, что рамки культуры определяются существующей в любой культуре системой табу, то здесь, конечно, размытость вот этих табу и неких запретов, чтобы, может быть, здесь не пахло каким-то фрейдизмом, да, скажу, что дело не в том, что это можно не называть табу, но это просто шкала ценностей, да, можно, нельзя, вот за эту черту я заступаю, за эту нет. Там, в доме повешенного не говорят о веревке и так далее. То есть, все эти вещи, которые испокон веков культуру конструировали. И вот здесь, конечно, очень важно, но, повторяю, не применительно к тому, что этот вот юноша себя так назвал, а применительно вообще к сложной картине мира, к пониманию, что и что в этой жизни. Это, конечно, очень важно. И я могу сказать, что это всегда находит благодарный отклик. Вот я, например, с огромным удовольствием занимаюсь с нынешними первокурсниками культурологией. И, вы знаете, я могу сказать, что интерес только нарастает. Понятно, что тут очень сложно делать какие-то обобщения, и год на год не приходится. Но в этом году у меня исключительно положительное впечатление от студентов первого курса, которым я читаю культурологию, и от магистрантов, уже, собственно, на 6 лет их старше, которыми я читал, мы с вами это обсуждали, курс политической коммуникации современной церкви. Но вот некое направление вот этого интереса выраженного я вижу, и я думаю, что просто очень важно. У меня такое впечатление, что отчасти вот этот интерес и жадность даже вот по поводу этой информации и знаний, которые мы пытаемся получить с ребятами, он связан с тем, что это человеку свойственно вопросами задаваться такими, связанными с религией, но также это связано с тем, что они этого ничего не знают.
То, что вы говорите, для меня интересным образом рифмуется с тем, о чем в вашей последней программе «Парсуна» говорил академик Александр Чучалин, что он поражен современными студентами, своими студентами, с которыми он работает во втором медицинском университете. Студентам же, как я понял из его интервью, запретили во время пандемии приходить в больницы на практики какие-то. И студенты стали устраиваться в больнице санитарами, медбратьями, чтобы быть там, чтобы помогать, с одной стороны, а с другой стороны стали организовываться в какие-то группы, проводить такие в кафе сами с собой мини какие-то конференции, делать доклады друг для друга, чтобы держать руку на пульсе, чтобы в этой ситуации себя активно проявлять и учиться. И вот такая активность, которую он связывает с той ситуацией пандемии, в которой врачи оказались, именно как врачи, как люди с вызовом столкнувшиеся, его очень сильно порадовало. Вот вы тоже сейчас говорите про студентов, которые активизируются в изучении какой-то темы.
Да, безусловно, и спасибо большое, что вы вспомнили этот пример, который привел Александр Григорьевич, замечательный, удивительный человек, великий, выдающийся ученый, легендарный врач. Вот, мне тоже этот пример запомнился очень, и я так и вижу этих студентов, которые вот собираются в кафе, там, и один рассказывает, чуть ли не лекцию читает вот по какому-то интересующему их вопросу, они все это обсуждают, это очень здорово, это очень сильно вселяет надежду. Это не значит, что мы решили все проблемы, связанные с образованием и так далее. Я как раз-таки вот вижу, что этот интерес, вот возвращаясь к своим примерам, он есть некий индикатор серьезных пробелов образовательных. Потому что это интересно в том числе и потому моим студентам, что для них, для тех, кто интересуется, конечно, это не 100% аудитории, но для них это очень интересно, потому что они всего этого не знают. Им никогда про это не рассказывали. И это как раз проблема.
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». У микрофона Константин Мацан. Мы вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».